Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Как общество реагирует на дорогостоящие проекты, задуманные властью и критикуемые экологами? В гостях у меня Сергей Цыпленков, исполнительный директор Greenpeace России, Евгений Шварц, директор природоохранной политики Всемирного фонда дикой природы, и Ирина Максимова, ученый секретарь Российской академии наук. Итак, я перечислю просто некоторые из подобных проектов, а мои гости наверняка добавят к этому списку еще. Это, например, строительство очередной государственной резиденции в охранной зоне Дальневосточного заповедника. Это запуск БЦБК и судьба Байкала. Это строительство комплекса в заказнике Большой Утриш. Это строительство скоростной автодороги Москва-Санкт-Петербург через Химкинский лес. Ну и, конечно, это строительство в Сочи, всем известно. Итак, с одной стороны, наверное, человеку непосвященному, он может подумать, что есть какая-то сиюминутная выгода. Например, строительство дороги Москва-Петербург. Она призвана, насколько я понимаю, все-таки облегчить жизнь путешественников между двумя столицами. Или тот же самый бумажно-целлюлозный комбинат около Байкала, по заявлениям Путина, премьер-министра. Его запуск не наносит большого вреда этому озеру, и его запуск снимет социальную напряженность в регионе. Кстати, вот вы всерьез надеетесь на то, что глава правительства поменяет свое решение по этому поводу? Ведь очевидно, что запуск БЦБК – это было личное решение премьер-министра. Кто хочет ответить на этот вопрос? Сергей Цыпленков, пожалуйста.
Давайте я попробую.
Давайте.
Это, пожалуй, наиболее серьезный вопрос, который обсуждался в рамках, ну, в частности, этой коалиции общественных организаций «Забайкал», которая была создана по результатам этого решения Владимира Путина.
Туда уже входит, по-моему, около 40 организаций.
Уже 50. Дело в том, что все остальные вопросы для нас совершенно очевидны. Нету там никакой ни экономической, ни социальной, ни стратегической, никаких либо других оснований. Здесь для нас все совершенно ясно, и вот самый сложный вопрос, на который действительно тяжело найти ответ, готов ли премьер министр признать, что он совершил ошибку, подписав такое постановление. Мы, ряд из нас, тешим себя надеждой, что это решение делалось в какой-то степени в спешке, может быть, и на основании не совсем адекватных документов, которые были у тех, кто принимал это решение. Ну, скажем так, выражаем такую надежду, потому что в противном случае получается, что у них была вся картина, тем не менее, они принимают решение, которое, как я уже говорил, абсолютно абсурдно со всех точек зрения, и с экономической, и социальной, и с экологической. Кстати, практически сегодняшние или вчерашние письма ученых Иркутского научного центра, Бурятского научного центра, Сибирского отделения Академии наук, они, на мой взгляд, выбивают последний камень из под той совершенно шаткой системы фактов, которые выстроили вот эти вот люди, которые пролоббировали решение об открытии БЦБК, подчеркиваю, по разомкнутому циклу. То есть решение, которое разрешает забрасывать отходы целлюлозно-бумажного комбината в озеро Байкал.
Ну, как раз по поводу письма, я думаю, что стоит сначала дать слово Ирине Максимовой. Идея о том, что Байкалу не наносится никакого вреда, была озвучена премьер-министром на том совещании, которое он проводил по экологии в Иркутске после погружения на Амирах. Он тогда принародно спросил господина Нигматуллина, который академик и директор Института океанологии, он в Москве располагается. И Нигматуллин сказал, что озеро Байкал чистое. Но его слова, в общем, были протрактованы совершенно неверно. Байкал действительно чистый. Это очень сильная экосистема.
Он сам за себя борется.
Да, он сам за себя борется. Да, и сам себя очищает. Тем не менее, говорилось не о том, что Байкалу не наносится никакого вреда БЦБК. Мало того, вот то письмо, о котором Сергей сказал, оно 5 апреля направлено в адрес премьер-министра, и под ним подписались все ведущие ученые и председатель президиума Иркутского научного центра, член КОР Бочков, и председатель президиума Бурятского научного центра Базаров. И,
то есть это письмо в защиту Байкала?
Да, конечно.
С просьбой остановить.
С просьбой остановить, да. Даже не с просьбой остановить, а с просьбой не возобновлять работу, потому что до настоящего времени фактически идут только тестовые варки целлюлозы пока на БЦБК на замкнутом водообороте, поскольку
Во-первых, у них нету леса вообще, и они не могут постоянно работать. Во-вторых, у них нету разрешений на сброс источных вод, несмотря на то, что подписано постановление от 13 января номер 1, разрешающее фактически эти сбросы источных вод.
Постановление правительства.
Постановление правительства, да. Но, тем не менее, это должно быть разрешение Ростехнадзора на сброс источных
вод. Пока разрешения на сброс источных
вод. Разрешения Ростехнадзора нету. И поэтому сейчас, пока они делают тестовые варки, конечно, запах жуткий. И не зря весь турбизнес при Байкале написал тоже письмо на имя премьера и президента о том, что нельзя допустить. Вот. И здесь в том числе есть аналитическая записка по исследованиям Академии наук, в первую очередь сибирского отделения, в котором просто напрямую говорится о том вреде, который приносит БЦБК озеру Байкал. Это же подтверждается не только вот всякими химическими и прочими биологическими, такими чисто научными, но даже просто логикой. Это понятно, что если есть предприятие, которое все сбрасывает и выбрасывает, очевидно, что никто туда не поедет, никакие туристы. И думая о том, что мы должны трудоустроить 200, 300 или даже 500 человек, конечно, их надо трудоустроить. Это просто не обсуждается, это аксиома. Или выплачивать деньги, по крайней мере. Но, тем не менее, мы лишаем работу в будущем огромному количеству людей, которые могут быть заняты на турбизнесе, на производстве воды и так далее.
Давайте мы сейчас дадим слово еще Евгению. Вы знаете, что я хочу узнать? Вот только что Ирина Ильинична сказала, что все началось, собственно говоря, все завертелось после того, как Путин погрузился на дно Байкала, выплыл, пардон, за слово на поверхность, и он сам увидел, что озеро Байкал чистое, и ему после этого сказали, что озеро чистое. Но было бы странно предположить, если бы премьер-министр строил свои решения исключительно на основании одной фразы о том, что озеро чистое. То есть логично предположить, что у него были все-таки какие-то еще, там, я не знаю, факты, документы какие-то, на основании которых он принял решение о запуске БЦБК.
Мне кажется, что Владимир Владимирович в своей истории с поворотом трубы показал, что он может пересмотреть свои позиции или их неверные трактовки исполнителем его решения и изменить свое решение, поскольку мы хорошо знаем и помним, как люди, близкие к нему, звонили и давили на губернаторов, как продавливалось, как отменялись все, так сказать, предусмотренные нормативными актами действия правительства, экспертизы и так далее. И тем не менее, когда стало очевидно, что решение основано на желании и не основано на фактах, Владимир Владимирович проявил действительно государственную мудрость и мужество.
А тут что произошло?
А здесь, на мой взгляд, это, к сожалению, это...
Почему такая непоследовательность?
Это не непоследовательность, это системная ошибка того, как у нас устроено принятие решений. То есть после того, как было принято решение быстро развивать экономику по принципу Южной Кореи с помощью Чоболя, оказалось, что у нас в стране не население, ни народа, ни мелкого и среднего бизнеса, даже бизнеса с капитализацией 3 миллиарда долларов, на примере с Байкала можно говорить, не существует. Есть интересы только сверхкрупного бизнеса. А дальше сверхкрупный бизнес думает, как ему продавить нужное им решение. Потому что та речь, основанная на откровенных, непрофессиональных или подтасованных, или неверно сложенных данных, которые, к сожалению, Владимир Владимирович озвучил.
Например?
Сейчас 15 марта на заседании Русского географического общества, ну, председателем попечительского совета он теперь является, что хорошо, то было понятно, что сидящим в цвету географической науки было несколько дико слышать про то, что стоки с города Иркутска загрязняют Байкал, поскольку известно, что они текут на север по реке, которая вытекает из Байкала.
В другую сторону.
Что данные эти были взяты за год, когда комбинат уже встал, и больше, чем на треть, были занижены по сравнению с периодом наблюдений с 99 по 2008 год, то есть откровенная фальсификация данных. Ну уж, а то, что туда подтасовали еще несчастные воздушные сбросы с Улан-Удэ, который на восточном берегу Байкала и в условиях западного переноса летит в Забайкалье, ну и уж несчастные тепловые сбросы охладительных вод Гусиноозерской ГРЭС, которая вообще никак не попадает уже в Байкал, и главное, что и ничего кроме теплового загрязнения там нет. Это просто говорит о том, как руководителям страны, к сожалению, манипулируют те, кто имеет доступ к телу, к уху, к помощникам и так далее. И, а дальше было, я просто в моих глазах все это происходило откровенно, потому что заместитель Олег Владимирович Дерипаский по РСПП стал озвучивать, что сперва начал, что СВК не главное, а как же стоки с новых гостиниц. После этого вдруг появилась никому неизвестная организация, которая сама по себе никакого смысла не носит. Это Общественный комитет содействия программы ООН норм по окружающей среде, и ее исполнительный директор, не имеющий, по-моему, никакой ученой степени, фактически финансовый менеджер этой структуры, стал вдруг озвучивать все то, что потом, к сожалению, повторил Владимир Владимирович. Да, при этом советские представители Базела звонили мне и спрашивали, придем ли мы на заседание, где это будет обсуждаться. То есть было видно, что идет хорошо проплаченная специальная компания, которая ставит смысл заявить, что белое – это черное, и черное – это белое, и запутать вопрос.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. В гостях у меня исполнительный директор Greenpeace России Сергей Цыпленков, Евгений Шварц, директор природоохранной политики Всемирного фонда дикой природы, и Ирина Максимова, ученый-секретарь Российской академии наук. Почему же все-таки Владимир Путин называет все заявления экологов политическими? Он говорил, не надо политизировать проблему Байкала.
Что было сказано Владимиром Владимировичем, что вопрос излишне политизирует. Экологам, да, действительно, вместе с ним можно этим возмутиться. Но что такое политизация? То, что накануне выборов в Иркутске сняли кандидата, который явно лидировал и который был категорически против пуска и выступал об этом на митинге. Это в Иркутске, где 3 месяца из свидетелей не могут перевести в обвиняемую дочку председателя облсберкома, которая сбила 2 девушек, одна из которых погибла, и при этом иркутская же милиция хватает времени проводить шмон в офисе Байкальской экологической волны, узнавать, когда там не будет руководителя, сдирать этикетки, свидетельствующие о лицензионности программного оборудования, а еще параллельно созваниваться с коллегами в Бурятии и проверять и задерживать машины с участниками митинга со стороны Бурятии и так далее. Абсолютно правильное возмущение. Политизация. Только единственное, что оно относится только не к той стороне.
В последнем противостоянии гораздо меньше звучат подобного рода обвинения. Во время вот той самой трубы, о которой говорил Евгений, хочу напомнить, это труба, которая должна была пройти по берегу Байкала. Это нефтепровод Восточно-Сибирский океан. Тогда действительно звучали очень жесткие обвинения по поводу экологов, всякие шпионские камни и так далее и подобное. Сейчас это гораздо меньше звучит.
А шпионские камни, по-моему, это по поводу правозащитников все-таки, они экологов.
Непосредственно тот самый камень, о котором все знают, это был по поводу правозащитников, но шпионские камни одной телекомпании бросались в экологов буквально за 2...
А, вы имеете в виду программу Гордона?
Нет,
да?
Нет, я имею в виду в тот момент программу Мамонтова, которая вышла в воскресенье вечером, облила грязью всех, кого только можно, а в среду, 26 апреля, Путин своим знаменитым фломастером перенес нефтепровод за пределы до сборного бассейна озера Байкал. И был своего рода такой ответ господину Мамонтову и НТВ.
Кстати, да? Вот, может быть, Путин и сейчас ответит на передачу Гордона. Я не могу не упомянуть. Гордон обвинил Greenpeace в том, что Greenpeace зарабатывает на страхах людей, в том, что зарабатывает там деньги и так далее. Может, это Сергей так... должен ответить. Он же
сделал, что не очень корректно. Просто почему? Я отмечу, я участвовал в этой передаче, я просто возмущен, значит, чтобы все понимали, что Гордон вытащил. И вот этот самый человек, который рассказывал о Greenpeace, он ушел из Greenpeace в 86 году. За 11 лет до подписания Киотского протокола. Все, что он говорил, является полным бредом, поскольку это полностью противоречит позиции Greenpeace в мире, о чем известно. Было вырезано, я же всячески пытался задать эти вопросы и тому господину, которого показывали, и призвать к ответственности и порядочности Гордона, поскольку это была откровенная ложь. Я пришел принимать участие в передаче, когда мне было сказано, что это будет обсуждение научных основ, а не какие провокации. На мой взгляд, это некий вот показатель деградации того, что имело некий такой прикид интеллектуального флёра.
Гордон... Не будете подавать?
Я сначала отвечу явно совершенно с передачей. Хорошо поработали юристы Первого канала. И мы консультировались с многими юристами, которые сказали, что да, чувство годливости остается, и хочется, встретив на улице, дать ему в морду, да, но вот учитывая всю ту судебную систему, которая у нас существует, те законы, которые у нас существуют, это будет бесполезно трата времени и средств.
Подача
на Гордона. Да. Нет,
они...
я не по поводу, они... не по поводу в морду и на улице, да. Но это, к сожалению, не те методы, которые используют, по крайней мере, наши вот с Евгением экологические организации.
То есть суд вы подавать не будете?
К сожалению, в том, что было сказано Гордоном, я имею в виду то, что было в эфире, зацепиться невозможно. Поскольку в нужные места вставлялись определенные слова «я так думаю», то есть не приводились факты. Да? А дальше получается, что если высказывает человек свое личное мнение, на юридической плоскости очень сложно было бы его засудить. Мы поступили другим способом, просто-напросто все его намеки, высказывания свели в табличку, где, с одной стороны, представили его позицию, с другой стороны, представили факты. Любой желающий это может найти у нас на сайте. Ну, к сожалению, в нашей законодательной системе это единственная возможность была нашего ответа.
Так, теперь самое главное про общество. Давайте, как общество относится, потому что оно относится по-разному. Вы знаете, а ведь мнение Александра Гордона разделяет часть общества наверняка, какие-то люди, иначе бы он не стал говорить об этом. Вот что касается реакции общества вообще на подобные проекты, вообще на деятельность экологов, она бывает разная.
Можно я закончу свою мысль, да? Байкал в данном случае, еще раз я говорю, что он стал своего рода, вся эта ситуация с запуском СПК стала своего рода фокусом, через который многие организации, опять-таки, почему так много организаций вошло в коалицию за Байкал, поскольку все эти организации сталкиваются с теми или иными однотипными проектами, может быть, менее масштабными. И фактически даже у нас возникла такая присказка: проиграем на Байкале, мы проиграем во всех других подобного рода проектах. Если мы даже Байкал, даже вот ту самую жемчужину. Это противостояние, кстати, фактически стало толчком появления природоохранного движения в России, природоохранного протеста в России.
Вот, это, именно Байкал, да?
Да, именно БЦБК. Именно БЦБК. Весь этот перечень, его, естественно, можно продолжать. Я могу напомнить и такие, вроде бы, менее масштабные проекты, но строительство дороги вокруг Жуковска, которая подняла весь город против. И, мне кажется, вы одну фразу, описывая эти проекты, произнесли, очень важную. Вы попытались, может быть, сами того не желая, в какой степени оправдать, ну, в частности, строительство автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург или Санкт-Петербург-Москва, сказав, ну как же, нужно же все-таки облегчить движение этих огромных масс, курсирующих между двумя городами. Вопрос-то в большинстве подобного рода случаев стоит о том, что экологи не выступают против необходимости помочь путешественникам, двигающимся из Москвы в Санкт-Петербург. Вопрос стоит о том, почему для подобного рода проектов чаще всего выбирается наиболее экологически опасный вариант. Чаще всего вопрос стоит именно вот об этом. Да? Говоря о...
Может быть, он наименее дорогостоящий?
Опять-таки, во-первых, это далеко не всегда так, а во-вторых, Евгений абсолютно прав. Для кого? Да? Если он наименее дорогостоящий для Дерипаски, пардон, это его проблемы. Дерипаска в данном случае просто-напросто словосочетание букв, а не конкретно какой-то персонаж.
И, но к автодороге, наверное, он все-таки не имеет отношения Москва-Санкт-Петербург.
Очень надеемся. Если он и к этому имеет отношение, тогда совсем тяжело
у
нашей стране.
У нас программа вот заканчивается, Ирина Ильинична. Только те люди, которые живут в Байкальске и не смогли найти работу, они за. Все остальные...
За запуск БЦПК.
Да. Все остальные против. И в самом Байкальске, и в Иркутске, и в Улан-Удэ нету людей, которые за.
Опросы какие-нибудь проводились вот именно по этому поводу?
Да, мы проводили опрос даже и через Академию наук, и опрашивали всех уволенных. И те люди, которые трудоустроились, никто из них не собирается возвращаться.
Теперь этот же вопрос, почему общество по-разному реагирует на важные экологические, с экологической точки зрения проекты, вот, по мнению экологов.
Евгений Шварц. Дело в том, что под разными предлогами, манипулируя в том числе с справедливыми пожеланиями Путина и Медведева, в течение 2004-2006 года были зачищены все возможности защиты социально-экономически значимых интересов. Я как эколог могу говорить об этой проблеме вообще без слова экологии. Потому что, грубо говоря, если у вас гостиница, в которую вы сделали инвестиции для турбизнеса, и пахнет метилмеркаптаном, то что произошло с вашими инвестициями? То, чем пользуется Дерипаска, можно не как личность, а как вот представитель определенного класса, никакие либо экономические, социальные интересы других групп населения не учитываются при принятии решений. У нас ликвидировано экологическая экспертиза. И, кстати, там во время этого совещания на Байкале Владимир Владимирович Путин подписал распоряжение о подготовке срочной закона о восстановлении государственной экологической экспертизы особо опасных объектов. И мы рассчитываем и делаем все возможное, чтобы это было завершено в разумном и качественном виде.
Получается?
Ну, по крайней мере, Министерство природных ресурсов в последний день старого года, за два дня до истечения срока, проект закона подготовило. Сейчас мы ведем переговоры с профильным комитетом Госдумы с тем, чтобы был процесс прозрачный. прозрачно и не коррупционно. Но самое главное, что в случае с Байкалом и с Дерипаской. Выступает вице-спикер Иркутского ГЗАК-собрания и требует заодно закрыть оба СБК, принадлежащих конкурирующей группе «Илим». При этом нужно отметить, что стоки туда не попадают в Байкал, и более того, что более важно, это то, что интересы группы «Илим» не были учтены при решении, скажем, строительстве лоббирования Дерипаска, строительства Богучанской ГЭС. Просто потому, что у них затапливают лессырьевую базу, и у них два конкурентоспособных ЦБК оказываются в положении БЦБК. И вот это есть все время. Вот начиная с тем, почему терминал в СТО был в бухте Перевозной. Все прекрасно знали реальные глубины и фальсифицировали данные. Просто в одном случае нужно было выкупать землю у реального собственника, а в другом случае никого, кроме заповедника и тигров и леопардов, там не было. И весь ужас, что у нас большинство населения страны и весь мелкий и средний бизнес, включая корпорацию «Илим», которая 60% экспорта российской целлюлозы и капитализация порядка 3 миллиардов долларов, оказывается в положении...
Но ее сложно назвать мелким бизнесом, согласитесь.
Это я ерничаю. Я просто показываю, что существующая система, когда тот, кто имеет доступ к телу руководства страны, может изменять законы или нормативные акты правительства в своих собственных интересах, а не только гражданин, но даже крупнейший лесопромышленный корпорации страны не могут защитить свои экономические и социальные интересы. Добавьте слово «экология», и прорывается это именно в экологии, потому что здесь все те, кто загрязняет или что-либо строит и вот по зеленым зонам вырубает, это, грубо говоря, это так называемый externalities, это негативные воздействия, которые собственник, типа как Дерипаска, не оплачивает. И, соответственно, те, кто от этого страдают, чьи страдают экономические интересы, те, кто покупал дом с тем, чтобы можно было в этом лесу гулять с детьми, с тем, чтобы можно было дышать свежим воздухом, тем, кто брал лес в аренду, чтобы производить целлюлезу, их экономические интересы никак не учитываются. Поэтому мы будем делать все возможное, будем добиться за восстановление возможностей общественных слушаний. Коррумпированные чиновники боятся голоса правды. Общественные слушания позволяют другим чиновникам, которые не проплачены, принимать разумные решения, по крайней мере, понимать, какие социальные проблемы закладываются.
То есть вы будете инициировать, да, общественные слушания?
Мы будем продолжать делать...
Какие ваши дальнейшие шаги?
Мы будем, в смысле законодательных инициатив, мы будем добиваться восстановления международных признанных процедур согласования интересов для того, чтобы обеспечить защиту экологических, социальных, экономических интересов граждан и мелкого, среднего бизнеса, а, соответственно, экономики страны, нашего процветания и возможности диверсификации нашего развития.
Напоминаю, что у меня в гостях были исполнительный директор «Гринпис России» Сергей Цыпленков, директор природоохранной политики Всемирного фонда дикой природы Евгений Шварц, Ирина Максимова, ученый-секретарь Российской академии наук. Продолжим через 2 минуты.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 18 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев объявил 12 апреля в России днем национального траура по погибшим в результате катастрофы Ту-154 под Смоленском. Глава государства выступил в эфире телеканала «Россия-24». Медведев выразил соболезнования семьям погибших и всему польскому народу. По уточненным данным МЧС, в результате катастрофы польского правительственного самолета погибли 97 человек. Президент США Барак Обама выступил с заявлением в связи с гибелью в авиакатастрофе под Смоленском президента Польши Леха Качинского. «Сегодняшняя потеря огромна для Польши, для США, для мира», — сказал Обама. Президент Качинский был выдающимся государственным деятелем, который играл ключевую роль в движении «Солидарность». В Соединенных Штатах им восхищались как лидером, посвятившим себя утверждению ценностей демократии и человеческого достоинства, отметил президент США в специальном заявлении. Спикер польского сейма Бронислав Комаровский в течение 14 дней должен объявить дату досрочных президентских выборов в связи с гибелью в авиакатастрофе Леха Качинского. В Киргизии траур. Проходят государственные похороны погибших при массовых антиправительственных выступлениях, в результате которых к власти в стране пришла оппозиция. Жертвами беспорядков в Бишкеке стали 79 человек. В Бангкоке более 90 человек пострадали сегодня в столкновениях между военнослужащими и участниками антиправительственных выступлений. По данным командования, смертельные огнестрельные ранения получили двое военных, когда вместе с другими солдатами пытались пресечь оппозиционные действия.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. На этой неделе состоялась презентация очередной книги в детском проекте известной писательницы Людмилы Улицкой. Называется книга «Человек с человеческими возможностями». Ее автор – известный журналист и общественный деятель Ирина Ясина. Почти 90% детей ничего не имеют против того, чтобы учиться в школе вместе с детьми-инвалидами. А вот 90% их родителей против совместного школьного обучения, рассказывает Ирина Ясина. Ее слова подтверждает и известный журналист Светлана Сорокина.
Сейчас я прикинула и подумала, что вот прийти там к руководству школы, где, например, моя дочь учится, и предложить, а давайте вот развивать инклюзив. Я подумала, что в первую очередь родители многие будут действительно против. Вот, наверное, те самые 90%. Это тоже надо еще как-то с этим жить, ломать. И вот эту удобность пребывания в здоровом коллективе надо как-то соображение это менять. Хотя я глубоко убеждена, что общественное сознание сродни детскому. К чему привыкаешь, что принимаешь как норму. Дальше уже с этим живешь и не кажется, что может быть иначе.
Как может быть иначе, рассказывает директор Института психолого-педагогических проблем детства Татьяна Волсовец.
Таких детей ведь у нас в стране очень много. И если мы возьмем официальную статистику, у нас детей-инвалидов порядка 580 тысяч в стране. А если взять статистику неофициальную, посмотреть на цифры, которые приводят независимые эксперты, то детей с ограниченными возможностями в нашей стране порядка 2 миллионов. То есть это в 4 раза больше, чем официальная статистика. И так уж сложилось исторически в нашей стране, что всегда дети с ограниченными возможностями здоровья учились в специальных коррекционных образовательных учреждениях. Они как и называются СКОУ. Их несколько видов, 8 видов, согласно нашей нормативно-правовой документации. И все эти школы, как правило, школы-интернаты. Сейчас их в России около 2000, но это школы-интернаты. То есть туда ребенок попадает 1 сентября и в лучшем случае на каникулы уезжает к родителям. Проводит неделю каникул с родителями и опять уезжает до Нового года в школу-интернат. И, наверное, вот это самый негативный момент, который связан с сегрегационными школами, школами-интернатами того или иного вида. Потому что, если посмотреть на эту школу с другой стороны, то в ней высококвалифицированные педагоги, в ней разработанные планы и программы. Она обеспечена специальным оборудованием и другими образовательными материалами. Кроме того, там горячее питание 3 раза в день, что не каждой российской семье сейчас по карману. Но, тем не менее, очень многие родители говорят, не нужна нам золотая клетка, хотим, чтобы ребенок жил в семье. И это очень-очень правильно. На сегодняшний день в России не существует практически ни одного нормативно-правового акта, регулирующего пребывание ребенка-инвалида в массовой школе.
Как изменилась Америка за последние десятилетия и благодаря кому? Слово Ирине Ясиной.
Меня познакомили с такой дамой Джудит Филмор. Она директор департамента социального обеспечения округа Колумбия. То есть там ей все просто тип-топ. Вообще, что хочет, для инвалидов, то есть абсолютно. Значит, такая замечательная 62-летняя дама на веселенькой расцветке инвалидной коляски среднего цвета. Все время улыбается, говорит, смотрите, как я классно выгляжу. Ей 62 года, с 2 лет у нее полиомиелит. Значит, когда в середине 50-х годов ее мама пыталась отдать ее в общеобразовательную школу в городе Вашингтоне, округ Колумбия, столица нашего штата, там не было ни одной школы, где могла бы учиться девочка на инвалидной коляске. Но тут опять роль мамы, ее подруг и гражданского общества, которые есть не только в марше несогласных и попытке там провести какие-то политические митинги, а вот именно те любые люди, которые любой реализации своих прав добиваются здесь и сейчас. Вот мамы собрались и, значит, добились того, что сначала в одной, потом в другой, потом в третьей. Потом Джудит добивалась того, чтобы была нормальная возможность для посещения колледжа. А потом эта же самая Джудит добивалась того, чтобы ей, инвалиду-колясочнику, было разрешено преподавать как учителю начальных классов в школе. И я решила, это она все сделала сама. Со своей мамой, со своими друзьями. Вот поэтому я оптимист. Потому что рассказывать о том, что где-то веками там все было сделано, а мы никогда не успеем, это неправда. В 1972 году я как раз пошла в школу, в первый класс. Вот это вот был мой школьный опыт. И я еще вот жива перед вами, а у них уже все. Вот они все сделали за одну человеческую жизнь. Поэтому нам надо только начать. И не надо про вот эту вот географическую протяженность. Но это не индульгенция совершенно. Мы такие большие, поэтому мы ни на что не способны. Ну, ерунда, это полно.
Литературная серия была задумана писательницей Людмилой Улицкой как просветительский проект. Рассказать юному читателю о том, что на свете есть люди, которые могут сильно от него отличаться. Своими взглядами, суждениями, образом жизни. И это неплохо, а наоборот, страшно интересно. Чтобы детям было легче понять порой сложные вещи, каждая книжка – это сказка со своими персонажами. В книге Ирины Ясиной главный персонаж – это человек с ограниченными возможностями.
Книжка названа так, потому что это как раз очень позитивное название. Оно может быть более взрослое, чем нужно детям. Человек с человеческими возможностями. Это означает только одно, что никаких исключений из возможностей человека-инвалида нет. Не случайно новое понятие инвалидности, где на Западе уже принятое, не медицинское, а социальное. То есть не лечить человека, пытаясь сделать из него не инвалида, а если это невозможно, а помочь создать такие условия, когда он мог бы свои таланты и возможности реализовывать независимо от того, на коляске он или не видит.
«Человек с человеческими возможностями» уже 11-я книга, изданная в рамках литературного проекта писательницы Людмилы Улицкой. В этой детской серии уже вышли книги о еде, одежде, профессии, семье. Не всегда эти книги находят понимание у взрослых, продолжает Людмила Улицкая.
Там, где директор разумный, нет никаких проблем. Я была там в нескольких московских школах, и дети прекрасные, и реагируют замечательно, и уровень обсуждения прекрасный. А между тем я была, скажем, в городе Ханты-Мансийске, где был просто десант. Пришла директор школы, сказала, что она вот ляжет на пороге костьми, чтобы этих книг здесь не было. И еще была православная делегация тоже, значит. Дело в том, что в одной из книжек, которая называется «Семья у нас и у других», там 11-13 строчек о том, что в мире сейчас есть гомосексуальные семьи. Тема не развита. Но ярость была немыслимая, потому что мне говорили: «Как? Вы еще напишите про садомазохизм?» Я говорю: «Вы знаете, хорошая мысль. Надо написать». Я совершенно уверена, что обо всем, что нас окружает, детям должны говорить мы, а не подворотня. У подворотни есть свой язык, но у нас есть свой. И я считаю, что более правильно, когда педагог, человек уважаемый, человек образованный, дает и терминологию, и способы разговора. В русском языке, между прочим, нет пристойного слова, обозначающего половые органы. Ну так язык наш устроен. Ну, в этом либо никак, либо эвфемизм. Это целомудрие русского языка имеет какие-то свои особые причины. Это культурологическая проблема. И тем не менее, все-таки мы должны находить эти слова и находить форму разговора на все самые сложные и самые скользкие темы.
В планах написать еще две книги о праздниках и книгу об агрессии, ссоре и примирении. Может быть, именно последняя книга научит взрослых быть более терпимыми по отношению к другим. Ведь дети, в отличие от взрослых, легко находят способы быстро помириться друг с другом и намного чаще бывают готовы по-иному взглянуть на привычные вещи. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Московское правительство на днях представило законопроект, согласно которому для бездомных вводится специальный регистрационный учет и административная ответственность за уклонение от этого учета, включающая в себя принудительное помещение в социальное учреждение и лечение.
Инициативу уже окрестили законопроектом о принудительном лечении. В Департаменте социальной защиты города Москвы говорят, что проект неправильно поняли. Ольга Беклемищева выясняла, что именно имели в виду чиновники и как это отразится на бездомных.
Москвичи часто видят бездомных. Отличают их по грязной одежде и устойчивому тяжелому запаху. Стандартная реакция на бездомного – отводят глаза и ускоряют шаги. Судя по всему, московское правительство решило попытаться избавить москвичей от тяжелого зрелища. О предложениях, направленных в Государственную Думу от субъекта Федерации Москва, рассказывает сотрудник Департамента социальной защиты населения Андрей Пинтюхов.
Для нас проблема бездомных заключается в том, что на большое число граждан, утративших свое место жительства, не имеющие регистрации по месту жительства, то есть отметки в паспорте, фактически оказываются вне правового поля, вне закона. Потому что практически все федеральное законодательство основывается на положениях о регистрации по месту жительства. Если нет регистрации по месту жительства, человек оказывается вне закона. Так вот, первая инициатива заключается в том, чтобы внести поправки практически во все основные федеральные законы, там порядка более 30 федеральных законов, где записать после слов «по месту жительства» через запятую «а для бездомных граждан» по месту специального регистрационного учета. То есть ввести новый вид регистрационного учета для бездомных граждан. Это в добровольном заявительном порядке.
Органы регистрационного учета – это что? Это какие-то новые или те же паспортные столы?
Это те же самые паспортные столы, которые относятся сейчас к Федеральной миграционной службе. Вторая часть проблемы – это проблема бродяжничества. Все мы прекрасно видим на территориях города лиц, опустившихся, склонных к употреблению спиртного, но фактически алкоголики, которые пребывают чаще всего в антисанитарном состоянии, у которых значительно большое количество различных инфекционных заболеваний, в том числе туберкулез. Но эти лица избрали вот такой образ жизни, потому что по нашим социологическим исследованиям в Москве 70% бродяг имеют место жительства, то есть это юридически не бездомные граждане. То есть при желании они могли бы вернуться к нормальной жизни, в семью. У них у всех есть близкие родственники, дети, родители. Но вместе с тем спиртное сделало свое дело, и люди вот опустились на это социальное дно. Сеть социальных учреждений позволяет оказать помощь всем гражданам, которые хотели бы изменить свой образ жизни. Но вместе с тем мы прекрасно понимаем то недовольство москвичей и гостей столицы, когда они оказываются в одном вагоне метро с грязным, вонючим человеком, который источает зловоние, от которого хочется тут же выскочить из метрополитена. Вместе с тем, федеральное законодательство гласит о том, что любой гражданин имеет право на свободу передвижения, выбор места жительства, места пребывания. Однако реализация данных прав не должна нарушать права других граждан. Если говорить про европейские международные нормы, в первую очередь мы оперируем Европейской конвенцией о защите прав и свобод человека. Европейская конвенция допускает ограничение прав и свобод граждан в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, а именно алкоголиков, наркоманов или бродяг. То есть международное право допускает на основании закона, в данном случае федерального российского закона, принять какие-то нормы, которые позволили бы регулировать проблему бродяжничества. С нашей точки зрения данное регулирование должно заключаться, опять же, введением специального регистрационного учета для лиц, занимающихся бродяжничеством. Но уже не добровольно, как для бездомных граждан, а в обязательном порядке. То есть, если человек хочет вести бродячий образ жизни на улице, это его право. Но вместе с тем, этот гражданин не должен в первую очередь распространять инфекционные заболевания. Так вот, предлагается ввести механизм с обязательным медицинским обследованием данных граждан. При выявлении инфекционных заболеваний, таких как туберкулез, обязательное лечение этих граждан.
А при отказе?
Если данные граждане, занимающиеся бродяжничеством, уклоняются от прохождения данного обследования и регистрационного учета, предлагается ввести новую форму административной ответственности в виде содержания в специальных учреждениях. Данное учреждение, но опять же, содержание в данных учреждениях должно опираться на решение судебных органов. То есть, если имеется основание, что человек в зловонном состоянии находится в общественном транспорте, на основании данных норм правоохранительные органы могли бы данного гражданина доставить в свои приемники-распределители, где человека проверили бы на причастность к совершению преступлений. Очень часто преступники скрываются в данной массе. Одновременно готовятся материалы в суд на привлечение гражданина к административной ответственности. И на основании решения суда гражданин направляется в специальное учреждение для организации с ним работы по его ресоциализации, возвращения к нормальной жизни. Если в Москве выявлен гражданин, который прибыл из другого региона Российской Федерации, он должен быть отправлен в тот регион, откуда он приехал, то есть где у него находится место жительства. И уже в том регионе с ним должна проводиться такая более длительная работа по его ресоциализации к нормальной жизни.
А председатель благотворительной общественной организации «Ночлежка» из Санкт-Петербурга Максим Егоров считает эти предложения просто попыткой замести мусор под ковер, чтобы его не было видно.
Дело в том, что это не первая инициатива московских властей. Так давно в Мосгордуме обсуждалась тоже тема бездомности и вопрос вообще, скажем, принудительного лечения и размещения их в учреждениях, подобным ЛТП, как в прошлом было. Во-первых, я как врач-психиатр в прошлом хочу сказать, что система ЛТП никого не излечивала и была в принципе неэффективной, как любые принудительные меры лечения людей. Другая часть, скажем, экономическая, потому что ни одно милицейское отделение не располагает возможностью проводить медицинские обследования. Отделения милиции не оборудованы для содержания людей, скажем, вот нечистых, да, людей, возможно, завшивленных и так далее. То есть это очень серьезное экономическое бремя, которое может лечь на милицию и которое оно в последнее время всячески старается себя спихнуть, потому что система МВД понимает, что бездомность – это все-таки в первую очередь проблема социальная, а не милицейская. И действительно здесь должно быть комплексное решение проблем. И в свое время наше правительство пыталось разработать комплексную программу по реинтеграции бездомных. Но, к сожалению, сейчас этот законопроект свернут. Там предлагалось, и я считаю, что это совершенно правильно стратегически, сначала создавать возможности. Ведь почему сейчас люди бездомные грязные? Потому что то количество санпропускников, которые есть в Москве, его явно недостаточно. И чтобы туда попасть, человеку нужно преодолеть или определенное расстояние, которое ему непосредственно, или преодолеть административные барьеры. Потому что большая часть услуг социальных в Москве предоставляется бывшим москвичам. То есть бездомный сначала должен доказать, что он бывший москвич, а потом уже идти, например, в дом ночного пребывания или в санпропускник. Поэтому прежде чем людей обвинять в том, что они не моются или не лечатся, нужно для них создавать эту возможность. А почему люди оказались в таком состоянии, объяснение очень простое. Потому что когда человек один раз пытается получить медицинскую помощь, ему отказывают, потому что нет прописки или нет паспорта. Другой раз обращается за помощью, его тоже пинают. Скорая помощь его увезет в стационар. Его тут через 3 дня выпишут недолеченного. Сейчас возможности для бездомных в России и в Москве сейчас нет. Как можно людей обвинять в том, что они не моются и не ходят в туалет, если нет туалетов и душевых?
А в Питере как с этим обстоит?
Ну, в Питере ситуация не сильно лучше. В Петербурге решена проблема с альтернативной регистрацией. И там, в принципе, любой человек бездомный, без регистрации, может стать на учет и таким образом хотя бы быть включенным в систему обязательного медицинского страхования. В Москве этого, к сожалению, нет. А потом, в Москве нет совершенно низкопороговых услуг, то есть мест, куда человек мог бы обратиться, вот находясь в таком плачевном состоянии. Понятно, что это не может быть обычная баня, потому что никто не захочет в эту баню ходить. То есть должны быть специальные созданные душевые, там, банно-прачечные комбинаты вот для таких людей. Такие услуги для бедных людей, я бы так их назвал, чтобы человек мог прийти, постираться, помыться, подшить свою одежду, посидеть в тепле. В Петербурге вот низкопороговые услуги, они есть. И вот такие меры, которые сейчас обсуждаются, это попытка снять какую-то пену, там, да, чтобы просто этого не видеть. Понятно, скажем, желание чиновников, вот сейчас вот мусор убирают, там, как бы нам сделать город почище? Это не поможет никак, потому что нужно решать проблему в корне.
Действительно, почему в Москве санпропускников для безденежных людей только 4 штуки? Может быть, если бы они встречались чаще, бродяги бы и мылись, и лечились добровольно? Ольга Беклемищева рассказывала о том, нужно ли принудительно помещать бездомных в специальные учреждения и заставлять лечиться. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. На очереди рубрика «Европейские социальные новости».
5 апреля вступил в силу новый визовый кодекс, определяющий правила въезда в страны Шенгенского соглашения, сообщает электронный ресурс Европейского союза «Europe.eu». Документ был принят Европейским парламентом и Советом Европы в июне 2009 года. Задача кодекса – ускорить и сделать одинаковой процедуру получения краткосрочных виз для всех стран Шенгенского соглашения. Будет действовать единая форма бланка заявки на получение визы, а срок рассмотрения обращений не должен будет превышать 15 дней. Краткосрочные визы дают возможность пребывания в стране не более 90 дней в течение 180-дневного периода. Выдача долгосрочных виз, срок которых свыше 90 дней, по-прежнему остается в ведении государства. Новые правила будут применены в 25 странах Шенгенской зоны, где люди могут свободно перемещаться, не проходя паспортный контроль на границах, сообщает британская телекомпания BBC.
Отныне отказ в выдаче шенгенской визы требует письменного обоснования. Если раньше в случае отказа апелляция была невозможна, то теперь граждане смогут оспорить это решение в суде. Сообщается, что стандартный размер визового сбора составит 60 евро, а для детей в возрасте от 6 до 12 лет – 35 евро. При этом 35 евро будут платить и жители стран, имеющих с Евросоюзом соглашение об упрощенном режиме. К таким странам относится и Россия, уточняет BBC. Менеджер московского агентства «Визовый центр» Татьяна Маякова считает, что россиянам новый визовый кодекс не сулит никаких особенных изменений. Для граждан России все останется по-прежнему. Для кого-то это сложно. Для тех, у кого это не первая виза, очень легко, приводит слова Маяковой BBC. По данным германской радиостанции Deutsche Welle, начиная со следующего года, те, кому было отказано в получении виз, смогут подать в суд любой из 25 стран Шенгенского соглашения.
Германский журнал «Шпигель» рассказывает об обращении министра по защите прав потребителей Германии Илзе Айгнер к президенту американской социальной сети Facebook Марку Цукербергу. В Фейсбуке зарегистрировано более 400 миллионов пользователей по всему миру. Из них 7,5% – жители Германии, напоминает радиостанция Deutsche Welle. «Я была поражена, когда узнала, что Facebook собирается еще больше смягчить правила защиты данных в сети. Теперь данные пользователей будут передаваться третьим лицам автоматически. Предполагается, что этими лицами станут ранее отобранные администраторы сайтов и приложений. Тот, кто против этого, должен действовать самостоятельно и настроить функцию запрета распространения информации», пишет Илзе Айгнер в своем открытом письме к Марку Цукербергу, опубликованном в германском журнале «Шпигель». Министр отмечает, что сама ежедневно пользуется интернетом как для профессиональных, так и для частных нужд. Она пользуется социальной сетью Facebook и считает, что подобные сайты расширяют представление людей о мире, и без них сложно представить себе жизнь современного человека. Вместе с тем, министр подчеркивает, что сети, вроде Facebook, связывают миллионы людей поверх государственных границ, и именно по этой причине особенно важно защищать частную информацию.
По мнению Айгнер, недопустимо автоматически пересылать личные данные третьим лицам в коммерческих целях без предварительного согласования. Особую обеспокоенность министра вызывает то, что многие пользователи Фейсбука молодые и не подозревают о том, что их страницы предназначены для использования в коммерческих целях. Если Фейсбук не пожелает изменить стратегию своего бизнеса и устранить вопиющие недостатки, то у меня останется единственный выход – перестать быть пользователем этой сети, резюмирует Айгнер. Однако Facebook не единственный ресурс, против политики которого выступила министр по защите прав потребителей Германии. Недавно под огонь критики Айгнер попал и другой американский электронный ресурс – Google. Как известно, в своем новом проекте «Просмотр улиц» Google предлагает картинки городских улиц разных стран в круговой проекции. Эта служба уже доступна в США, Великобритании, Франции и других странах. Google планирует сделать ее доступной и в Германии. В начале этого года Айгнер заявила, что этот проект Google миллион раз нарушил права людей на частную жизнь. Секретные службы мира могут позавидовать такой бесцеремонности, считает министр.
Выпуск европейских социальных новостей подготовила для вас Мария Плисецкая. И в продолжении темы. В Германии на днях были опубликованы результаты исследования, проведенного авторитетным фондом защиты прав потребителей Warentest. Выяснилось, что ни одна из ведущих социальных сетей, действующих в стране, не обеспечивает своим пользователям полную защиту их личных данных. С подробностями из Германии Александр Хавронин.
Около 30 миллионов жителей Германии посещают в интернете социальные сети. Кроме известных американских сайтов, таких как Facebook и MySpace, большой популярностью пользуются и немецкие StudiVZ и SchülerVZ, аналоги российских одноклассников. Проблема, с которой столкнулась пользовательница социальных сетей из Берлина Анни Крюгер, знакома многим другим жителям Германии.
Как только я зарегистрировалась в одной из социальных сетей, на экране компьютера появились фотографии моих друзей и знакомых. Сама я подобного рода сведений никому в интернете не сообщала. Честно говоря, этот случай меня неприятно поразил.
О том, что размещенная в социальных сетях информация личного характера часто попадает в чужие руки, немецкая пресса пишет уже давно. Результаты исследования, проведенного Фондом защиты прав потребителей «Варентест», стали лишним тому подтверждением, рассказывает сотрудник фонда Фальк Мурка.
Социальные сети мы оценивали по трем критериям. Первый из них – защита частных сведений. Речь идет о том, как владельцы порталов общаются с личной информацией зарегистрированных пользователей. Во-вторых, безопасность данных. Насколько надежно защищена персональная информация на серверах социальных сетей? Могут ли туда проникнуть хакеры? Третий критерий – защита прав несовершеннолетних. Ни одна из 10 протестированных нами социальных сетей не лишена изъянов. Особенно опасно общаться в социальных сетях с мобильных телефонов. Но результаты нашего исследования вовсе не говорят о том, что жителям Германии нужно полностью отказаться от посещения социальных сетей. Однако осторожность проявлять все-таки следует. Оставляйте на серверах как можно меньше информации личного характера. Зарегистрируйтесь анонимно или берите псевдоним. Будьте разборчивы в общении на сайте. Не заносите в списки друзей случайных знакомых. Среди посетителей социальных сетей много нечестных людей, которые занимаются сбором информации и преследуют неизвестные вам цели. Для многих работодателей социальные сети становятся важным источником информации о подчиненных.
По мнению известного в Германии интернет-журналиста Дамиана Робота, то, как владельцы социальных сетей обращаются с личной информацией зарегистрированных пользователей, продиктовано законами рынка.
Вполне логично, что социальные сети, соперничая между собой, хотят привлечь как можно больше пользователей, максимально расширить им круг общения и в результате получить как можно больше доходов от размещения у себя коммерческой рекламы.
Однако правозащитники бьют тревогу. Уполномоченные по защите данных федерального и земельных правительств Германии выступили с инициативой создания так называемой «дигитальной резинки» – механизма, который бы позволял пользователям социальной сети удалять по желанию из интернета любую о себе информацию личного характера. Сейчас у них такой возможности нет.
Передавал из Германии Александр Хавронин. На этом наша программа подходит к концу. Я напоминаю, что на волнах Радио Свобода вы слушали очередной выпуск передачи «Третий сектор». На дне работали продюсер Михаил Касторов, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Как вам живется в России 21 века?
Не хватает вот пенсионерам. Не хочется, чтобы это было такое разделение на богатых и бедных.
Как в стихах Мандельштама. Мы живем под собой, не чуя страны. А еще живется примерно так, как, наверное, живется на обратной стороне Луны.
20-й был век, а сейчас 21-й, совсем другой. Но в 20-м потише, получше. Бутылками 1,5-литровыми пива не пили, а кружечками пили, стаканчиками пили в 20-м веке.
Мало зарплаты, жить не лучше, на копейки живешь еще. Ну как во время войны питались? Хлеб подать.
Поскольку я человек 20-го века, я все-таки хочу сказать, что большей завистью к открывающимся возможностям и еще большим сожалением к тому, что в нашей стране они ограничены.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».